Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Давайте вместе помолимся, прежде чем обратимся к Слову Божьему. Сегодня вечером. Отец, еще раз благодарю Тебя за тот трепет, который наполняет наши сердца, когда мы собираемся вместе. Зная, что мы можем петь Тебе хвалу и достигать сердца народа Твоего и слышать, как Ты говоришь, через Свое Слово. Когда мы слушаем, как Ты говоришь, это наполняет нас великой радостью и благословением. И пусть это действительно будешь Ты, а не человеческий голос. Мы благодарим Тебя во имя Христа. Аминь. 9 глава книги Даниила – это наша сегодняшняя глава. И я не думаю, что мы пройдем все, что Господь положил мне на сердце сказать вам о первых 19 стихах. Но мы начнем сегодня вечером и с Божьей помощью закончим следующее воскресенье вечером. Я не собираюсь тратить время на чтение первых 19 стихов целиком, потому что мы будем делать это по ходу изучения. И я бы хотел раскрыть этот отрывок перед вами как цветок, не лишая его величия, прежде чем вы поймете всю суть. Так что мы просто будем читать по мере изучения. Я действительно верю, что Дух Божий управляет тем, как Слово Божие доносится народу Божьему. Я верю, что Бог контролирует такие вещи. Люди постоянно спрашивают меня, как вы узнаете, о чем проповедовать. И я отвечаю им, я просто провожу время в молитве. Слушаю Дух Божий и пытаюсь оценить, в каком состоянии находится церковь. И по мере того, как Господь открывает мое понимание, мне становится относительно ясно, чему я должен учить. Это довольно субъективно и находится действительно под руководством Духа Божьего, когда Он ведет. И у меня нет никаких сомнений в том, что Бог действительно ведет нас к изучению тех вещей, которые мы изучаем. Несколько недель назад мы посвятили много времени изучению молитвы учеников в Евангелии от Матфея 6 главе и последующих главах. Мы изучили ее, в общем-то, в течение 12 недель. Не знаю, помните ли вы, что мы 12 недель изучали то, что известно как молитва Господня. Мы провели огромное количество времени, изучая ее. В прошлое воскресенье утром мы изучали еще одну грань молитвы, где говорится «просите и получите, ищите и найдете, стучите и отворят вам». И вот сегодня мы снова возвращаемся к теме молитвы. Я думаю, что это не случайно. Я верю, что это божественный замысел для подкрепления. Я не думаю, что мы можем переоценивать необходимость и ценность молитвы. Думаю, чем дольше мы изучаем Слово Божие, тем чаще мы будем возвращаться к этой теме, потому что она постоянно повторяется в Писании. Я искренне считаю, что Даниила 9 глава с 1 по 19 стихи – это, возможно, самый большой ветхозаветный отрывок о молитве. Я имею в виду, что он показывает нам величественно и самым полным образом, что такое молитва на самом деле. Возможно, есть и другие главы, равные ей, но я не знаю, есть ли такие, которые превосходят ее. Они учат нас молитве не поучениями, а тем, что позволяет нам видеть, как кто-то молится. Это, на мой взгляд, лучший способ научиться. И потому я хочу, чтобы вы соединили этот пример молитвы с примером молитвы Господа Иисуса в 6 главе Евангелия от Матфея и посмотрели, как эти две молитвы соединяются с вашим мышлением, чтобы усилить то, чему Дух Божий уже научил вас в этой серии. И, кстати, эта серия скоро выйдет в виде специального аудиоальбома и должна стать неотъемлемой частью библиотеки каждого христианина, куда мы будем периодически возвращаться, чтобы снова услышать, что должно быть характерно для молитвенной жизни христианина. Даниил, как вам хорошо известно, если вы изучали его книгу, установил для нас стандарт духовного совершенства почти во всех мыслимых областях. Изучая первые главы этой замечательной книги, мы очень хорошо понимали, что Даниил был выдающимся человеком. Уровень его преданности и самоотверженности был совершенно не похож даже на лучших из людей. В этом смысле он был на голову выше всех окружающих, даже самых преданных друзей – Сидраха, Мисаха и Авденага. Просто в Данииле было что-то такое, что ставило его на голову выше всех остальных людей. И поскольку он является для нас образцом духовного совершенства, во многих других областях мы не должны удивляться, что он будет примером для нас в области молитвы. Он будет для нас образцом, стандартом и примером как в молитве, так и в других сферах своей жизни. Например, мы видели его бескомпромиссным, смелым, полным веры, бескорыстным, смиренным, совершенно невосприимчивым к окружающему миру, упорным в своих обязательствах. Мы видели его святым, неподкупным, последовательным в своем образе жизни, надежным, добродетельным, послушным, богобоязненным. А теперь, как мы видим в главе 6, мы видим, что он человек молитвы. Он настолько молитвенник, если вы помните 6 главу, что он не переставал молиться, даже если это означало, что он будет брошен в логово львов. Он был человеком молитвы. И особенно в молитве в 9 главе он показывает нам, что он был человеком с очень глубоким осознанием греховности. Удивительный человек и в то же время не такой удивительный, потому что он был таким же человеком, как и другие люди, за исключением того, что с юности он был полностью и всецело праведен Богу. И это альтернатива, которая предполагалась каждому. Итак, в 9 главе Даниил молится, и когда мы исследуем его молитву, мы находим в ней составляющие настоящей ходатайственной молитвы. Эта история может состоять отдельно от книги Даниила, просто как трактат о молитве сама по себе. И все же в ней есть удивительная связь со всей книгой и контекстом. Позвольте мне показать вам, как это работает. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на библейский контекст. В этой главе содержится молитва и ответ на нее. Молитва – это молитва о 70 годах. Ответ – это ответ о 70 седмицах лет. Молитва – это молитва о восстановлении. Ответ – о конечном восстановлении в пришествии Мессии. Итак, глава разделена на две части – молитва и ответ на нее. И хотя молитва была произнесена в определенный момент времени, в один из дней жизни Даниила, ответ распространяется на царство Христа. Думаю, что Бог ответил таким великодушным образом из-за великой добродетели человека, который молился. Большинство людей, приступая к изучению 9 главы книги Даниила, переходят к пророчеству о 70 седмицах. Великое мессианское пророчество привлекает внимание большинства людей, которые изучают 9 главу книги пророка Даниила, пророчество о том, что восстановление города до пришествия Мессии пройдет определенный период времени, а после этого будет еще один 7-летний период времени. Но это достойно сожаления, потому что пророчество – это лишь ответ на молитву, а главным содержанием главы является сама молитва. На самом деле в этих стихах молитве уделено внимание в 2 раза больше, чем ответу на нее. Пророчество важно, но оно не может заменить молитву. Бог никогда не призывает нас быть настолько склонным к теотизированию или быть настолько привязанными к будущему, чтобы упустить из виду настоящее. В этом суть значения молитвы. Итак, Бог уже дал Даниилу все пророческие откровения об истории язычников, но в этой главе он открывает ему будущее Израиля, и таким образом этому единственному человеку в Ветхом Завете Дух Божий дарует понимание всего хода истории язычников, а также великой и славной кульминации еврейской истории. Он уже слышал, что Израиль пострадает, что он будет страдать во времена правления язычников, и Иерусалим будет попираем, что Антиох, Епифан и Антихрист придут и уничтожат народ. Однако конечный результат этого будет не отрицательным, а положительным, потому что в конечном счете придет князь и установит свое царство. И таким образом Даниилу была открыта история язычников. И в конечном счете то, что Бог собирается сделать с Израилем в целом, это завершается здесь, в 9 главе. В конце 8 главы мы видим, что Даниил в конце 27 стиха был болен и поражен тем, что увидел, видя ужасные масштабы языческой истории, страшное угнетение народа Израиля, ему стало плохо, и он потерял сознание. Он физически нес бремя, которое ему было тяжело нести, и это привело его к изнеможению. И когда вы подходите к 9 главе, в этой точке крайнего напряжения физических сил, Даниил приходит к точке великого духовного сопереживания. Это его сокрушение по поводу того, что произойдет с Израилем, как указано в 8 главе. Это делает 9 главу легкой, потому что здесь он начинает молиться от имени Израиля. Зная, что произойдет, молитва течет своим чередом. Возможно, именно поэтому Дух Божий поместил главу 9 после 8 главы. Теперь давайте посмотрим не только на библейскую, но и на историческую обстановку. Первый стих представляет нам эту обстановку. «В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который был поставлен царем над царством Халдейским». Итак, этот текст говорит нам о том, когда произошли события 9 главы, а произошли они в первый год правления Дария. Это тот же самый Дарий, что и в 6 главе. А поскольку это снова первый год Дария, то это возвращает нас к тому же периоду времени, что и 6 глава. Должно быть, это произошло примерно в то же время, когда у Даниила был опыт во рву со львами. Таким образом, молитвенная жизнь Даниила связана по времени с тем, о чем он молился в 6 главе перед лицом потенциальной катастрофы и даже перед страхом потери жизни, когда его бросали в львиный ров. Это тот же год правления Дария. Дарий, вероятно, это еще одно имя царя Кира, первого великого правителя Медо-Персидской империи. Вавилонская империя закончилась в 5 главе, на ужасном пиру Валтасара, на той пьяной оргии, как вы помните. В тот момент на стене появилась надпись «Ты взвешен на весах и найден неугодным, и в эту ночь царство отнимется у тебя. Придут медяне и персы и установят свое царство». И первая фаза языческой власти уходит, и приходит вторая – Медо-Персидская империя, которой правит царь Кир. Возможно, Дарий – это титул, который можно перевести как «обладатель скипетра», или титул монарха, фараона, царя, государя или что-то в этом роде. Это, пожалуй, лучший способ объяснить это. Здесь говорится, что Дарий был сыном Асуира, но в тот период было очень много людей, носивших имя Асуир, так что мы понятия не имеем, кто это. Здесь также говорится о том, что он был из рода медян, и если мы имеем в виду Кира, он был персом, но как правитель Медо-Персидской империи он получил статус, как будто он тоже был из рода медян. Управляя Медо-Персидской империей, он мог заявить о своем несогласии как с медянами, так и с персами, и, следовательно, похвалить себя перед обоими группами и объединить их в империю. И, наконец, в первом стихе говорится, что он был поставлен царем над царством халдеев, а халдейское царство – это территория древнего Вавилона. Итак, у медян и персов были свои земли, и когда они завоевали Вавилон, то захватили территорию вавилонян и халдеев. Тогда правитель воспользовался своим происхождением и взял свою идентичность от имени медян и персов, чтобы устраивать тех и других. Именно этого человека мы знаем как царя Кира, первого правителя Медо-Персии. Дата рождения этого человека варьируется от 536 до 539 года до нашей эры. В это время Даниилу было примерно около 80 лет, так что он давно уже жил здесь. Когда его привели в Вавилон, он был подростком, примерно 15 лет. И к тому времени он уже пробыл в плену примерно 67 лет. Даниил был знаменит. Хотя Вавилонская империя канула в лету, Даниил сохранял свое положение во дворце. И вот медяне и персы слышат об этом удивительном человеке, который мог толковать сны, который, побыв в львином рву, смог противостоять свирепости диких зверей. Они слышали об этом невероятном человеке. И я не сомневаюсь, что медяне и персы понимали, что это за человек. И будучи в летах, Даниил был человеком большой мудрости, которая приходит с годами и которая может принести только время, чтобы добавить к той, что приходит из закона Божьего. И вот Даниил стал особым орудием Божьим в первый год правления Дария. Посмотрите на стих 2. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам». На иврите определенный артикль перед словом «книги». Это не просто какие-то книги, а конкретные книги. Число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Итак, Даниилу 80 с лишним лет, он прожил в этой стране 67 лет и делает то, что делает каждый человек Божий, читает Слово Божие. И то, что он получил божественное откровение, то, что он был инструментом, посредством которого Бог открывал будущие события, не снимало с него ответственности за изучение Слова Божьего. Ничто не снимает с него этой ответственности, и поэтому он занимался чтением книг. Итак, из приведенного здесь утверждения становится очевидным, что евреи в изгнании в Вавилоне, и они находились там в изгнании все эти годы, и без сомнения собирали воедино свитки, писания и пророков, которые у них были, они собирали их вместе, чтобы составить Ветхий Завет. Возможно, эти книги были скопированы какими-то писцами в изгнании и стали доступны. И без сомнения у Даниила был набор этих книг. И среди прочего у них были книги пророка Иеремии. Иеремия написал две книги. Первая книга пророка Иеремии, а вторая – плач Иеремии, поскольку он был плачущим пророком. Итак, когда он читал в книге Иеремии, без сомнения, он читал два отрывка. Иеремия 25.11. Увлекательное чтение. Даниил прочел это. «И вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому». Сколько лет? 70 лет. «Когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую сделаю ее вечную пустынью». Долго читал и сказал, Бог говорит, что запустение Иерусалима будет длиться 70 лет. Он читал либо этот отрывок, либо читал 29 главу. Там в 10 стихе то же самое пророчество. «Ибо так говорит Господь, после 70 лет, проведенных в Вавилоне, я посещу вас и исполню мое доброе слово к вам, и вы даже вернетесь назад». Представьте себе, Даниил читает, доходит до этого замечательного пророчества и без тени сомнений верит, что это вдохновенное слово Божие, и это действительно так. Он делает потрясающее открытие. 70 лет определено для плена. И не нужно быть математическим гением, чтобы понять, что он знал, что уже был там, по крайней мере, 68 лет. Он с нетерпением ждал конца плена Иуды. Он жаждал увидеть, как Божий народ вернется в свою землю. И теперь он знал, что все почти закончилось. Время пленения должно было вот-вот закончиться, ведь если исполнение Божьего плана началось в 605 году, когда Даниил был взят в плен, то прошло почти 70 лет. А если в 597 году, то во время Великого Переселения время было уже близко. И даже если слово Господне относилось к 586 году до нашей эры, то возвращение из плена случилось бы немного позже, но все равно уже скоро. Даниил знал, что плен закончится через 70 лет. Во время первого переселения, когда он был схвачен, или во время второго или третьего, когда город был окончательно разграблен. Он действительно не знал, но он почувствовал сердцем, что уже близкое время восстановления народа Иуды на его земле. И это чудесное волнующее открытие стало основой для молитвы Даниила. И это огромная истина, которую мы хотим увидеть, двигая стих за стихом и изучая эту молитву. Даниил понял Слово Божие и начал молиться. А сейчас я хочу вам показать еще одну вещь. Я показал вам, как библейский контекст вписывается в книгу Даниила. Исторический контекст вписывается в схему истории. И еще одна вещь – духовный контекст. Я хочу, чтобы вы увидели сердечные отношения Даниила, когда он предстает пред Богом. И все, что мне нужно сказать об этом, находится в стихах 3 и 4. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедался, и сказал, молю тебя, Господи Божий великий и дивный». Что вы видите в его отношении к Богу? Каким вы видите духовный контекст? Прежде всего, в 3 стихе я вижу смирение. Я вижу исповедание и благоговение. Смирение, исповедание и благоговение – вот правильное отношение к молитве. Вы приходите с таким сердцем, чтобы искать Бога. Тема молитвы Даниила – это его греховность и великое, потрясающее величие Бога. Итак, теперь, когда перед вами библейский, исторический и духовный контекст, я хочу, чтобы вы посмотрели на саму молитву. По ходу дела я собираюсь составить небольшой список из 8 пунктов. Посмотрим, сколько из них мы сможем охватить сегодня. Они говорят нам о природе истинной ходатайственной молитвы, и возлюбленные это принципы, которые вы можете записать где-нибудь на своей Библии. Принципы, которые вы можете записать на листе бумаги, запомнить и заучить. Запишите их на полях и помните, что это составляющие молитвы. Первое. Молитва – это реакция на Слово Божие. Для меня это первая поразительная истина, которая коснулась меня при изучении этого отрывка. И снова стих 2. В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне, к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу. Молитва Даниила родилась из понимания Слова Божьего. Вот почему я так много раз говорил, что важнее всего изучать Слово Божие, а молитва последует за этим. Потому что если мы не понимаем Слово Божие, мы не понимаем цели и планов Божьих, чтобы управлять и направлять наши молитвы. Когда Даниил увидел план, он начал молиться. Именно когда Даниил понял, что Бог задумал, он начал общаться с Богом. На самом деле я уверен, что Даниил даже верил, что его молитва была элементом исполнения самого его слова. С одной стороны, он с уверенностью признавал божественный замысел. Даниил полностью и абсолютно всецело верил в Божий суверенитет. Даниил верил, что это, как сказано в книге Иеремии, было слово Господне, и он также знал, что оно никогда не будет изменено. И все же Даниил продолжает молиться. Человеческий разум сказал бы так. Вы читаете Иеремию, прочли, что пройдет 70 лет, а Бог ведь всегда исполняет свое слово, верно? Поэтому о чем тут молиться? Все ясно и понятно. 70 лет, и все кончено. Это типичная реакция человеческого разума. Это не имеет смысла, но это не реакция Даниила. Даже если мы не понимаем, как связаны молитвы на человеческом уровне с суверенитетом на божественном, Даниил каким-то образом чувствовал ответственность, и в этом вся суть. «Я не знаю и никогда не пойму отношений между Богом и человеком. Я не понимаю этого ни на каком уровне. Я не понимаю, как Бог может договариваться с человеком о чем-либо. Я не понимаю, как Бог может писать Библию, а людей использовать в качестве инструментов. Я не понимаю, как Бог может стать человеком и в то же время быть Богом. Я не понимаю, как я могу быть спасен по собственному выбору, и в то же время это суверенная воля Бога от основания мира. Я не понимаю, как Бог может совершать свою суверенную работу, а мои молитвы иметь к этому какое-то отношение. Мне этого не понять. Но когда Даниил прочитал о Божьем плане, он не стал фаталистом, не захлопнул книгу и не закрыл свиток и не сказал: «Ну вот и все. Дайте-ка сюда кресло-качалку, я расслаблюсь, все почти закончилось». Он сразу же опустился на колени в сокрушении и покаянии и возопил к Богу в прахе и пепле от имени своего народа, чтобы Бог сделал это. Знаете, какова его просьба в молитве? Он ничего не говорит о просьбе до 19 стиха. И знаете, в чем она заключается? Одно слово «соверши». «Сделай и не откладывай». «Не умедли, сделай и не откладывай этого дела». Вы спросите, о чем нам молиться? Ведь Бог говорит, что это сделал. Даниилу неинтересно спекулятивное богословие. Он просто изливает свое сердце. Вы спросите, почему? Позвольте вам сказать, почему. Знаете, почему мы должны молиться, когда узнаем о Божьих целях в Его Слове? Не потому, что Богу нужны наши молитвы, а потому, что мы должны соответствовать Божьим целям. Молитва нужна нам, она для нас. Мы приводим наши сердца в соответствие с Его целями. Мы видим свою греховность, видим, что нуждаемся в Его благодати и силе, и подчиняем себя Его плану. Поэтому молитва и слово неразрывно связаны. Я не думаю, что вы можете правильно молиться, если не находитесь в Слове Божьем. Позвольте мне показать вам это. Самый длинный псалом, псалом 118:24. «Откровение Твое, утешение мое, советники мои». Другими словами, когда я читаю Твое слово, Твои свидетельства, они становятся советчиком. Они становятся тем, что наставляет мой разум. И это совершенно необходимо. Обратимся к стиху 99 того же псалма. «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеление Твои храню». Другими словами, псалмопевец просто говорит: если я хочу участвовать в Твоих планах, если я хочу понять Твои заповеди, я должен посвятить себя Твоему Слову. И тогда в молитве я не буду молиться о том, чтобы Бог изменил то, что собирается сделать, а в том, что я отождествляю себя с Его планами. Молитва и слово неразрывно связаны друг с другом. Ибо я не могу разумно молиться о Его планах, если не понимаю, что говорит Его Слово. Я думаю об апостоле Иоанне, которому Иисус говорит в 22 главе Откровения: «Вот гряду скоро». Вы знаете, что делает Иоанн? Он молится. Он говорит: «Так приди же, Господи Иисусе». Вы скажете: «Иоанн, он только что сказал, что придет. Зачем ты молишься?» А Иоанн бы ответил: «Я молюсь, потому что отождествляю себя с необходимостью, чтобы он пришел». Это точка идентификации с целью и планом Божьим. Чтение слова и молитва прекрасно сочетаются в книгах Ездры и Неемии. Посмотрите на Ездру 9:4. «Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слова Бога Израилева. Когда они получили закон Божий и прочитали его, люди испугались. Все убоявшиеся слова Бога Израилева. По причине преступления переселенцев и я сидел в печали до вечерней жатвы. Когда народ вернулся в землю, он оказался под руководством Ездры и Неемии. И когда они начали читать слово Божие, а народ услышал, из-за чего он попал в плен, народ испугался. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои к Господу Богу моему». Так рождается понимание стандартов, планов, принципов и предписаний Бога, открытых в Его Слове. В 8 главе книги Неемии вы найдете похожую ситуацию. «Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и читали из него на площади, от рассвета до полудня, и сделали ему даже кафедру». Стих 5. «Открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал. Он читал Слово Божие, а потом объяснял его, говорил, что оно значит, и какова была их реакция. Они начали исследовать свои собственные сердца. У них было немного хвалы и немного исповеди». Глава 9 рассказывает нам, что собрались все сыны Израилевы, постящиеся во вретищах и с пеплом на головах своих. «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедались во всех своих грехах и в преступлениях отцов своих». Снова видим ту же реакцию. Когда читается закон Божий, народ падал на колени. Послушайте, если вы можете читать Слово Божие, вас это не побуждает к молитве, значит, вы не слушаете то, что читаете, потому что все, что вы читаете, должно быть поводом для исповедания греха вашей жизни и для хвалы и благодарности Богу за благословение, о котором вы читаете, и за благодарности за план, который разворачивается пред вами. Вот почему в Деяниях в 6 главе говорится, что апостолы постоянно находились в молитве и служении Слова. Молитва и служение Слова идут рука об руку. Еще одна иллюстрация — апостол Павел в 3 главе послания к Ефесянам. Он говорит: «Потому что мне через откровение возвещена тайна, то вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым». И далее он описывает истину Слова Божия. «До сего преклоняю колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». А затем говорит: «Я молюсь, чтобы вы могли постичь эту любовь, явленную в Откровении Божьем». И вот Павел получил слово, и оно снова опускает на колени. Слово порождает молитву. Когда оно говорит о Боге, мы жаждем общения с Ним. Когда оно говорит о благословении, мы жаждем прославить Его. Когда оно говорит о славе, мы жаждем получить ее. Когда говорится об обетовании, мы жаждем его исполнения. Когда говорится о грехе, мы жаждем исповедовать его. Когда говорится о суде, мы стремимся избежать его. Когда он говорит об аде, мы молимся за погибающих. Таким образом, Слово Божие является причиной молитвы, и если мы знаем, что что-то неизбежно, это не значит, что мы фаталистично встаем с колен и уходим с каким-то нездоровым богословским безразличием. Молитва Даниила, как и всякая молитва, рождается из изучения и понимания Слова Божьего. Именно Слово определяет нашу молитвенную жизнь и формирует ее. Итак, во-первых, молитва порождается Божьим Словом. Во-вторых, молитва основана на Божьей воле. Она основана на Божьей воле. Во втором стихе 9 главы Даниил говорит: «Я знаю, что Слово Господне через Иеремию говорит, что будет 70 лет, в течение которых Иерусалим будет опустошен». Это ясно. Но тем не менее Даниил не подал никакого знака и не смирился. Он верил, что молитва, как я уже сказал, является частью исполнения Божьих намерений. Если у Бога есть цель, то его народ отождествляет себя с его волей. Я никогда не молюсь и не думаю, что кто-то должен молиться так, будто мы меняем волю Бога. Мы молимся, чтобы привести наши сердца в соответствии с его волей, а его воля всегда благословляет тех, кто послушен. Другая иллюстрация, о которой я думал в связи с этой же идеей, 6 глава книги Откровения. С 9 по 11 стихи: «Вы находите души под жертвенником, и это святые мученики, возможно, мученики времени скорби. Доколе, Владыка святой истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И знаете, когда я читал это, я думал про себя: ну что значит «доколе»? Это промежуток времени, 3,5 года. Об этом говорится во всей Библии. Но даже при том, что они имели возможность прочитать пророчество Даниила, и что к тому времени в будущем они могли принимать Писание Нового Завета, и знали все, что Бог запланировал к тому времени, бедствие Иакова, эти 7 лет, и остались 3,5 года великой скорби. Тем не менее, даже если они точно знали, сколько времени прошло, в их сердцах все равно жило желание, чтобы все закончилось. Они отождествляли себя с несправедливостью, совершаемой по отношению к Богу, и жаждали, чтобы его воля была исполнена. Позвольте мне показать вам еще одну иллюстрацию. 1 Царств 12:19. «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом, Богом твоим, чтобы не умереть нам. Ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». Они очень хотели получить царя, и они его получили. Они получили высокого красавца, который был неудачником. Они получили то, что просили. И говорят: «Теперь молись за нас, потому что мы знаем, что бросили вызов Богу в этом». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего. Ибо Господу было угодно избрать вас народом своим. Держитесь, друзья, Бог никогда не оставит свой народ». Стих 23. «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас». О чем он молится? Вам только что сказано, что Бог никогда не оставит их, что Бог установил с ними завет, что в соблюдении завета Бог ставит на кон свое имя, что значит «не допущу греха». Перестав молиться, зачем молиться? Но это человеческий разум. Самуил молился, потому что отождествлял себя с Божьей волей для народа, чтобы они жили в рамках завета и были благословлены. В стихе 24 он говорит только «бойтесь Господа и служите Ему от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Бог не оставит свой завет, Бог не изменит своего плана, но вы можете погибнуть. Единственный способ понять это то, что отдельные люди, которые согрешат, лишатся обетований, хотя Бог будет верен всему народу. Я хочу, чтобы вы поняли, что Самуил, даже не зная неизбежности Божьей воли, что не молиться об этом грех. И я не знаю, как все это согласовать, я просто знаю, что именно как и реагирует человек Божий. Молиться в соответствии с волей Божией. Я никогда не молюсь о том, чтобы Бог изменил свою волю. Я не хочу того, что Он не хочет мне дать. Я только хочу исполнения Его воли. И это не горькая обида, это не пассивное смирение, это не богословские сомнения, а честное искреннее заявление. Мы ищем волю Божию. Я знаю, что Иисус придет, и я знаю, что Он придет именно в тот час, который определил Отец. Но всегда и во всем я нахожу в своем сердце молитву «Гряди, Господи Иисусе, чтобы Ты был прославлен». Даже Иисус не был фаталистом, и Иисус шел на крест. И даже идя на крест, Он просил в саду: «Отец, да минует меня чаша сия». Он восстал против греха, Он восстал против последствий падшего человека, и все же Он сказал: «Не моя воля, но да будет Твоя». Он восстал, когда очищал храм, Он не был фаталистом. Молился о воле Божией, значит, молился о том, чтобы Бог был восхваляем, прославляем и превознесен. И поэтому мы молимся, исходя из Слова Божьего и опираясь на Божию волю. Мы говорили об этом во время изучения 6 главы Евангелия от Матфея, поэтому не будем повторяться. Но позвольте мне предложить вам третий пункт, и на этом мы остановимся. Молитва порождается Божьим Словом, основывается на Божьей воле, характеризуется рвением. Стих 3. Думаю, что здесь видна великолепная картина ревностной молитвы. Молитва Даниила не была мимолетной случайной встречей с Богом. «Господи, кстати, у меня есть одна мыслишка, которой я хочу поделиться с тобой, мимоходом». Так молятся очень многие. Стих 3. Смотрите. «И обратил я лицо мое к Господу Богу». Другими словами, он не просто кивнул головой, он устремил свой взгляд на Господа Бога. В его молитве была страсть и настойчивость. В его молитве была интенсивность. И он говорит: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и в ретище и пепле». «Я обратил лицо мое к Господу Богу, устремил мой взор, чтобы искать и наблюдать, с молитвою и молением». Что является продолжительным прошением? В посте. Даниил находится без пищи, мы не знаем, как долго. И в ретище, и пепле. Это культурное проявление смирения. «И молился я Господу Богу моему». Вы скажете: «Даниил, это немного нелепо. Написано же, пройдет 70 лет, так что положи свой прах обратно в мешочек». Но это не шутки. Библия говорит, что молиться нужно непрестанно, и это как раз то, что можно назвать настойчивостью. В Луки в главе 11 мы помним историю о человеке, который пришел и стучал в дверь, и друг дал ему немного хлеба. И Господь сказал: «Если человек, который управляет хлебным магазином или пекарней, даст тебе хлеба за то, что ты много стучал, то что же сделает Бог, когда ты будешь молиться с большим упорством?» Не знаю, как это происходит, но мы становимся частью Божьего плана. В Иакова 5:16 говорится, что действенная, энергичная, горячая молитва праведного человека, что может многое. Не думаю, что многое зависит от изменения Божьих планов. Думаю, что многое зависит от изменения нас самих. Я думаю, что великая ценность молитвы в том, что она делает для меня, а не в том, что она делает для Бога. «Ревностно обратил я лицо мое, с решимостью, к Господу Богу». Он использует здесь титул не Яхве, а Адонай, что означает «Господь, Владыка». Подчиняясь власти и суверенитету Бога, даже осознавая, что Бог абсолютно суверенен и абсолютно авторитетен, я, Даниил, все равно с молитвой и молением постоянно прошу о милости, в посте и в ретище и пепле. Я продолжаю молиться. Это потрясающе. В 20 стихе, обратите внимание, он молится очень долго. Он говорит: «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего, и повергал мольбу мою перед Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы». Я не знаю, как долго это продолжалось, но он молился и молился, исповедовался, пока, наконец, Гавриил не прикоснулся к нему. Итак, мы видим, что в молитве Даниила есть постоянство. Для нас это трудно, не так ли? Это тяжело для нас. Мы живем во время развивающихся технологий и привыкли получать информацию быстро, короткими импульсами, тем самым рассеивая и расплывая наше внимание. Это формирует модели мышления именно таким образом. Наше внимание ограничено. Мы смотрим получасовые телепередачи, слушаем одну маленькую песню на пластинке, которая длится 3 минуты. Мы смотрим рекламу, которая длится 60 секунд. Мы проживаем жизнь небольшими короткими отрезками. И искусство размышлений и настойчивости в молитве дается нам с огромным трудом. Но Даниил был одним из тех, кто предавался молитве с постом в прахе и пепле. И ради чего? Чтобы исповедать свой грех. Боже мой, я хочу сказать, почему этот человек Даниил мог так расстраиваться из-за своего греха. Где я был все это время? Я не дотягиваю до его стандартов, но я говорю это и повторю на следующей неделе. Чем больше вы знаете о Боге, тем глубже ваше посвящение. Тем больше вы подавлены своей греховностью. Павел, который сказал «я первый из грешников», с нашей точки зрения, это смешно. А с его, потому что он воспринимал грех со всей его чудовищностью, в его чистом разуме это была реальность. Поэтому Даниил проявляет все признаки настойчивости, он использует все возможные проявления уничижения, когда предстоит перед небесной твердыней с мольбой в сердце. Он надевает вретище, которое в Ветхом Завете обычно служило знаком смирения, посыпает голову пеплом, это еще один символ уничижения. В частности, мы такой находим в Иова 2.8. Посыпание головы пеплом и пост. Когда Иов молился, он ревностно молился. Отвечает на ревность. Я хотел перейти к следующему пункту, но позвольте мне просто подвести итог предыдущим трем пунктам. А следующий мы рассмотрим в другой раз. Я не знаю, почему Господь продолжает акцентировать наше внимание на молитве. Есть много вещей, о которых я мог бы с вами поговорить, которые могли бы быть захватывающими или более драматичными. Я не так уж много могу вам сказать того, чего вы еще не знаете. Но я действительно верю, что Господь говорит с нами о молитве в течение последних нескольких месяцев вполне по определенной причине. Я думаю, что Господь призывает нас к молитве. Сейчас очень трудные времена. Мы склонны забывать обо всех сражениях, которые происходят на всех фронтах в наши дни. Церковь Благодать постоянно подвергается нападкам. Я постоянно подвергаюсь нападкам из самых неожиданных источников, о которых вы даже не подозреваете. Это просто неотъемлемая часть жизни. В наших семьях и церкви мы боремся в духовной сфере. Мы боремся в финансовом плане, пытаясь удовлетворить потребности. У нас много битв. И я действительно верю, что людям легко сидеть в этой церкви со всем тем, что у нас уже есть вокруг, и думать, все идет так хорошо, и кому нужны мои молитвы. И мы говорим, Иисус все равно придет, и в конце концов все будет хорошо. Мы становимся очень духовными, но на самом деле это фатализм. Мы никогда не встаем на колени с рвением и не отождествляем себя с волей и Словом Божьим, так, как это делал возлюбленный Даниил. Следовательно, мы упускаем это близкое общение. Знаете, когда вы молитесь, вам не всегда нужно приходить к Богу за ответом. Иногда вы можете просто прийти к Богу, чтобы нести тяжесть Божьего плана в своем собственном сердце. Возлюбленные, я предлагаю вам то, что Господь говорит нам о молитве не для того, чтобы мы просто посидели и ушли отсюда, забыв об этом. Господь говорит нам о молитве, потому что Он хочет, чтобы мы реагировали. Я не верю, что в этой церкви мы не увидим того, что может сделать Бог, если полностью посвятим себя молитве. Если ваше богословие портит вашу молитвенную жизнь, значит, у вас плохое богословие. Если вы изучаете Слово Божие, то естественной реакцией будет общение с Богом Слова. Знаете, в своей жизни я обнаружил, что когда готовлюсь проповедовать, весь процесс подготовки — это сочетание молитвы и служения Слова. Я никогда не смогу разделить эти два понятия. Например, я дохожу до какого-нибудь стиха, читаю его и говорю: «Господи, что это за истина?» Обычно я встаю и хожу вокруг, потому что мне нужно двигаться, потому что истина приводит меня в восторг. Или я прихожу к стиху, который не понимаю, и говорю: «Господи, мне нужна Твоя помощь в этом. Просвети мой разум, приведи меня к месту Писания, которое объясняет это». Весь процесс работы со Словом — это молитва. И даже когда я стою здесь и проповедую вам, какая-то часть меня постоянно стяжает Божью силу, потому что я осознаю свою человеческую слабость. Я не могу быть в Слове Божьем, не находясь в общении с Богом. Когда вы изучаете Слово Божие, если это что-то меньше, чем это, то это академизм. Молитва должна быть порождена Словом. Она должна быть основана на воле Божией. Я устал от людей, которые пытаются заставить Бога сделать что-то, утверждают и требуют от Бога чего-то, в то время как Бог хочет, чтобы мы отождествляли себя с Его целями, которые уже определены Его собственным абсолютным совершенством, как лучшие цели. Я верю, что истинная молитва характеризуется рвением. Конечно, я знаю, что лишь немногие войдут в узкие врата, но это не значит, что я не молюсь. Конечно, я знаю, что дела в этом мире будут идти все хуже и хуже, Но это не значит, что я не молюсь о том, чтобы Бог был прославлен посреди всего этого, чтобы души были спасены». Даниил молился именно так, даже несмотря на то, что пред ним было абсолютное пророчество. Что ж, это были первые три составляющие молитвы. Остальное мы рассмотрим в следующий раз. Склоните головы вместе со мной в заключение этой проповеди. Отец, помоги нам в этот вечер в простоте снова сосредоточиться на необходимости молитвы. Ты знаешь, Господь, когда я смотрю на Священное Писание, там очень мало учения о том, как молиться. Там просто много молитв. Мне кажется, я слышу, как ты говоришь, что молитва — это не что-то академическое, а то, что идет от сердца. Иисус молился молитвой, которая была образцом. Даниил показывает нам образец. Пусть мы услышим слова Самуила «Не допусти греха пред Господом, чтобы нам перестать молиться друг за друга». Сделай нас людьми молитвы, чтобы ты смог нас сделать частью исповедания планов и целей, прославляющей твое святое имя ради Иисуса. Аминь. Я не знаю, связано ли это с возрастом или с чем-то еще, но мне всегда кажется, что время идет быстрее и быстрее. Будь то недели, месяцы или годы, или 50 минут. Я всегда чувствую, что когда я проповедую вам, вы так верны. Вы приходите с таким голодным сердцем и открытыми умами, что я должен свести с небес великие и славные вещи, которые вы никогда раньше не слышали, и отправить вас в абсолютном благоговении. Но Бог, кажется, толкает меня обратно к основам, и я очень часто думаю, что вы должны сидеть и терпеть, чему я должен учиться. И во многих вещах, которые я проповедую, Бог действительно преследует меня, а вы лишь зрители в его общении со мной. Возможно, это один из таких случаев. Но я верю, что вы, как подслушивающие, тоже услышите, что говорит Дух Божий. Божий человек — это человек молитвы.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.